Окей, господа, добрый вечер. Мы начинаем наш урок по шестой главе книги Кохелет. И, как всегда, более-менее пытаемся определить, в каком месте мы находимся. В предыдущей главе царь Шломо занимался примерами, в очередной раз объясняющими, что не все золото, что блестит. Внешнего успеха совершенно недостаточно, реально недостаточно для счастья. И задача шестой главы – некое углубление через более, по-моему, острые примеры, будут очень острые примеры в этой главе, вот этого, в общем, для нас нехитрого факта. Только внутренняя, настоящая радость дает счастье. Вот это ощущение того, что Всевышний дает нам возможность использовать силы организма вплоть до растительных у абсолютных праведников, только вот это на самом деле ведет к счастью. Но задача Кохелет, напоминаю, она отрицательная. И его задача развенчать все те исключительно материальные ценности, успехи человеческие, которые в глазах, в особенности современных людей, являются очевидными, если не символами счастья, то необходимыми условиями. Так вот, они не только не являются необходимыми условиями, но и очень часто есть просто дешевый достаточно обман зрения. Итак, мы начинаем шестую главу. В данном случае перевод весьма и весьма приличный, так что претензий к переводу почти не будет, будут только объяснения. «Есть зло, что видал я под солнцем, и велико оно у людей». Имеется в виду в глазах людей. Очень часто наблюдают люди в этом мире как незаслуженное богатство, так и, как им кажется, незаслуженную бедность. Но об этом мы уже говорили и вспоминали, что единственное объяснение вот тому, что мы наблюдаем в этом мире, единственное объяснение – это расширение рамок нашего зрения. Нужно вводить идею реинкарнации, идею непрерывности жизни как таковой. В данном же случае царь Шломо акцентируется на чем? Что в глазах людей велико оно у людей. То есть люди очень часто наблюдают некое несоответствие. И у них возникают вопросы о замысле Всевышнего. Почему он этому дает богатство, а этому наоборот? Человека Бог наделил богатством. Вот первый пример. Имуществом и почетом. И очевидно, незаслуженно. И это вызывает... Так вот, царь Шломо совершенно не будет объяснять, а почему, собственно, вот такого человека, поскольку у каждого случая, извините, своя причина, и даже не просто причина, а цепочка причинно-следственная. Что, собственно, захочет показать нам царь Шломо? А кто вам сказал, и продолжим, и нет недостатка душе его ни в чем. В данном случае душа, имеется в виду животная душа, и все его желания исполняются. Все, чего желает его инстинктивная душа, все есть. Черный верх, белый низ, и даже наоборот, и даже 42-й самый ходовой. Чего бы ни пожелал. Но не дано ему Всевышним власти пользоваться этим. И вот это уже надо объяснить. Что значит не дано ему Всевышним власти пользоваться этим? Причем здесь власть. И Рав Ланге, комментарием которого я пользуюсь, предлагает два варианта объяснения. Власть – это самое, в общем, жесткое объяснение. Это соразмерность, это гармония характера. То есть его характер этого богача, который ни в чем не испытывает, не только, просто даже отказа, и все, что желает, получает. Снова мы не выясняем, почему. Но не получает того, что с точки зрения людской сопутствует вот этому постоянному успеху, постоянному приобретению чего бы ни желалось, а именно счастья. Счастья-то нет, почему? Так Самый в этом смысле грубый пример. Представим себе скрягу. Понимаете? Скрягу, у которой все не впрок. Но еще хуже ситуация, где человек даже не скряга, а не дал ему, человеку этому, власти Всевышней над собственными страстями. Его характер столь негармоничен, у него такие перекосы, и скряга – это один из примеров, что в результате никакого настоящего удовольствия от того, что он имеет, он не испытывает. И продолжает царь Шломо. Нет власти пользоваться этим, ибо чужой человек поглотит все. То есть для него видеть, и мы это уже тоже вспоминали, это пример, который уже царь Шломо приводил, ему, например, нетерпимо видеть, как люди пользуются его богатством, как люди благодаря его богатству составляют свои состояния или просто кормятся. И это же за его счет. И вот это вот ужасающее ощущение того, что едят от его, что получают от него, дает ему наслаждаться всем тем, что он имеет. И тем более вариант скряги. Читаем дальше. Это суета и тяжкий недуг. И тогда вот этот богатый, ни в чем не знающий отказа человек на самом деле чем занят? Его жизнь проходит, как между пальцами вода. Он по-настоящему ею не наслаждается. И чего тогда все это стоит? Продолжает царь Шломо. Если породит человек сотню детей, ну, имеется в виду, что вот тот чужой, который поедает, но, допустим, у него будут наследники. И все не достанется, у него будет сколько угодно, у него всегда среди многих найдется один достойный наследник. Игорю ответ, понятно, что незнание не освобождает. И то, что мы не понимаем замысла Всевышнего, вовсе не делает нашу жизненную задачу проще. Читаем дальше. Если продадит человек сотню детей и долгие годы проживет, то сколько лет он не прожил, если душа его не насытилась благом, если не было ему погребения? Давайте начнем. Если душа его не насытилась благом. То есть рассматривается ситуация, где у человека есть продолжение. Вот очевидно, у него и дети, слава Богу, и сам он долго живет. И вроде бы есть, но вот это вот негармоничное развитие характера не дает ему насладиться даже в случае, когда у него есть наследники, есть продолжение, он не чужому оставит. Но он сам проживает свою жизнь, именно проживая ее, без ощущения вот этой вечности, которую дает только внутреннее совершенство человека. Вот это отсутствие внутреннего совершенства создает удивительно страшную вещь. Вопреки всему, всем рациональным причинам, которые как бы обязуют человека быть счастливым, он все равно несчастлив. И царь Шломо, сын Давида, усугубляет ситуацию и говорит не очень понятную фразу, мы сейчас ее объясним. Где у нас? Вот. Если породит сотню и долгие годы проживет, а сколько бы лет он ни прожил, если душа его не насытилась благом, то есть имеется в виду материальные насыщение не дает возможность обрести гармонию внутри себя, душа не может в этом смысле насытиться, никакое количество успехов материальных не насыщает душу. Если не было ему погребения, имеется в виду, пока он жив. То есть все вот это вот получение его, которое даже не обременяет вот эти черные мысли о скорой смерти, не посещают его. У него есть дети, у него здоровье, у него силы, у него долгие лета жизни. И тем не менее это ничего, если нет вот этого внутреннего, удивительно гармоничного ощущения полноты. Без него никакой радости и счастья все успехи человека, пока он жив, его не насытились, ему не было погребения, то есть пока он жив, и заключение страшное. Я скажу, выкидыш счастливее его. Как это может быть? Что значит выкидыш счастливее его? Ибо в тщете он пришел, и во тьму уйдет, речь идет о выкидыше, и тьма его имя скроет. То есть тот, кто не рождается, тот, для кого беременность не заканчивается рождением, тот, кто по сути живет во тьме, ничего не видит, ничем не обладает с точки зрения этого мира, ему спокойнее, чем тому, и он, прошу, давайте снова прочитаем, пришел и во тьму идет, и тьма его имя скроет, то есть его суть не раскроется в этом мире, даже солнца не видал, то есть тот, кто не рождался в этом мире, ему спокойнее, чем тому. То есть, вот эта ситуация, где человек ничего не совершил, где он вообще не появлялся в этом мире, тем не менее, ему спокойнее. Он не изведал всего того ощущения непрекращающегося недостатка. Ведь суть проблемы, мы повторяем, богатство – это ощущение достатка. А количество никогда ничего не дает, потому что любое количество может быть либо удвоено, либо даже дело не в этом, и даже если у тебя есть продолжение, и даже твои дети, тебя все равно это не дает ощущения полноты, поскольку душу, как сказал царь Шломо, совершенно справедливо и просто, нельзя насытить. Она вообще не насыщается материальными вещами, а только ощущением того, как много Всевышний мне дает. Но вот это ощущение тоже подарок Всевышнему, как мы учили в 4 главе. И потому вот этот пример с выкидышем, очень страшный по сути пример, вот эта нереализованность, непознанность этого мира, неуспешность вообще существования, она хотя бы дает спокойствие. Но вот это ощущение постоянно, что все течет и все из меня, вот оно на самом деле убивает счастье, убивает счастье для человека в этом мире. Продолжает царь Шломо. Так, вопрос. Почему душа не насыщается материальными вещами, ведь материальное связано с духовным? Да, материальное связано с духовным, это значит, что оно может связать с духовным. Может давать ощущение духовной полноты, но может и не давать. Я что сейчас повторяю, что речь все-таки идет о подарке Всевышнего. Никакой результат не является достигнутым. И об этом как раз и говорит царь Шломо. Никакие результаты по своим ощущениям не являются достижениями. И внутри человек себя это ощущает. И потому ничто его не может в этом смысле радовать. Ну, то есть, радовать на секунду, да, но не на время. Вот эта вневременная радость дается только ощущением полноты, которое само по себе тоже является подарком Всевышнего. Но как мы с вами учим из Каббалы, только там, где есть сосуд, может быть свет. И потому вот это ощущение гармонии необходимо для ощущения счастья. То есть гармоничное внутреннее развитие, без него не может быть счастья. Да, вопрос в зале, в студии точнее.
Значит, жажда счастья, которая...
Жаждой счастья человек рождается. И хотя не имеется в мире счастья, но желание это счастье иметь, оно внутреннее, встроенное в нас, двигатель любого духовного прогресса. Сама идея жизни человека – это идея желания получить свет, получить вот это... неосязаемое счастье, вот эту внутреннюю полноту и гармонию, связанную с божественным светом. То есть это в нас встроено, и оно нами движет. И отсюда попытка царя Шломо объяснить людям, что нельзя достигнуть вот этого счастья, нет способа, нет пути. То есть не, даже вариант, где мы говорим о человеке, все, чего он желает, все есть. Всего может добиться. И это тоже не дает счастья. Это же совершенно убийственный пример с выкидышем, где мы говорим о спокойствии, что Хотя бы у того, кто не живет и не находится, есть хотя бы спокойствие. Не говорим счастье, но хотя бы спокойствие. А вот человек, обреченный на этот мир, он обречен на беспокойство. Это беспокойство может быть связано с тем, что у тебя чужие, а может даже у тебя дети твои продолжают, и все есть, но все равно твое ощущение, что все проходит, оно убивает счастье.
Получается, что
те временные искорки, без которых не может жить ни одно человеческое существо, мы получаем. Эти искорки действительно выполняют двойную задачу. Они, во-первых, не дают нам повеситься, во-вторых же, принуждают нас искать больше. Искать – это самое призначное счастье. Так вот, это не аванс. Это аванс в смысле заохотить. Аванс – это всегда часть чего-то. Это не часть чего-то. Это, во-первых, чтобы мы не повесились, во-вторых, чтобы мы искали большего. Так вот, продолжает царь Шломо и говорит еще больше. Если даже 1000 лет, мы уже в 6-м предложении, прожил он дважды. То есть 2000 лет, то есть, ну, две меры всех мер, то есть 1000 лет это вот первый человек, который не дожил 70 лет, но идея как бы жизни, даже две жизни, а благо не видал, ни в одно ли место все уходит, ведь мы же никогда не ощущаем вот эти 2000 лет как 2000 лет, мы ощущаем их как 2000 моментов. Мы переживаем все время момент. Мы живем внутри, в кавычках, все время уходящего настоящего. И потому длина, и даже продленность, и даже внутри времени ничего не дает по ощущениям. И отсюда снова идея того, что только внутри достигнутая гармония дает шансы на счастье. Собственно, никакие варианты с материей, ни длина жизни, ни количество детей, ни даже вот эта невероятная продленность жизни, 2000 лет, они, по сути, ничего не дают. И заканчивается это, и всегда все уходит в одно место, куда уходят в конечном итоге все люди. Все труды человека для рта его. Имеется в виду, все достижения в этом мире, они материальны. И с одной стороны, вроде бы хорошо, их же можно пощупать, их можно надкусить, но, здесь очень важный момент, они переводят совершенно не буквально, но совершенно правильно. Ки, в данном случае, это не так, как и не потому, это именно но, противопоставление, но душа не насыщается. Никакие материальные результаты не насыщают душу, а только на мгновение. Ну, мгновение проходит. И ты снова обнаруживаешь, что непрекрасен, может быть, но душой, и вот эта красота души, ее ничем нельзя удовлетворить в этом мире. И потому душа не насыщается, имеется в виду, материальными вещами. Какое же преимущество мудрого перед глупцом? О чем здесь идет речь? В чем идея сравнения мудреца и глупца? Имеется в виду с точки зрения снова материальных богатств. Да? Вот, казалось бы, умный человек, способный, снова речь не идет о мудреце-праведнике, в еврейском смысле этого слова, а речь именно идет о думающем, рассчитывающем варианте. И что оказывается? Что с точки зрения материального успеха у мудреца нет преимущества перед глупцом. То есть так же, как глупец будет несчастлив, обладая всем, так же и мудрец будет несчастлив, обладая, ну, снова материально в этом, обладая всем. Продолжаем. Какое бедняка, умеющего обходиться с живущими? Имеется в виду, что бедняк, имеющий внутри себя вот эту гармонию, вот это вот ощущение подарка Всевышнего, ощущение бытия как подарка Всевышнего, он может оказаться успешнее вот успешного мудреца, который на самом деле никакие вот в смысле изощрения разума и материальные успехи достигнутые ничего по сути не дают. Слово «живущее» я сейчас хочу его... я просто хочу посмотреть, как это в оригинале. Маля хахам лексин, маля они йодеа легалох. Почему не негида хаим? И в каком смысле нужно перевести как против живущим? Не умеющего обходиться, умеющего обходиться даже против живущих. То есть, подчеркиваю здесь снова очень крайний пример Таршломо, что по-настоящему внутренний человек, даже если он нищий, даже если вся жизнь воспринимается как направленная против него, но вот это вот внутреннее ощущение гармонии, оно делает его, пусть не счастливым, но счастливее, чем вот того, кто, казалось бы, наделен всем и ощущает преходящесть всего, тем не менее. Лучше зримое глазание, чем то, к чему влечет душа. Это не царь Шломо, это он говорит от имени вот людей, пытающих утешить себя, что вот у меня зримое, вот, а насытиться все равно нельзя, будем ловить мгновение. Зримое лучше, чем то, что мы можем. То, зачем, к чему влечет душа, то, зачем мы стремимся. Но вот это утверждение, оно глупое, ложное, и потому вердикт. И это также суета и погоня за ветром. То есть попытка сказать, что остановись мгновение, зримое глазу, надо наслаждаться, нужно не мудрствовать лукаво. Вопрос Игоря, как бы отнесся царь Шломо к 50-летнему осушению болот вокруг Петах-Тиквы? Ну, в данном случае вопрос не очень корректен, потому что это мицва. Мицва заселения Эрец-Исраэль. И как только мы начинаем говорить об исполнении божественных мицвот, мы, по сути, выходим за рамки книги Кохелет, поскольку книга Кохелет, она занимается отрицанием любых возможных материальных человеческих целей, которые сам человек определяет в этом мире. И она, задача этой книги, отрицание любых человеческих целей. В данном же случае, как только мы говорим о божественной мицве, то мы сразу выходим за рамки обсуждаемого в этой книге. Что было уже названо по имени и известно. Значит, еще добавляется в картину мира существеннейшая деталь. Все, что было, имеется в виду, все, что было задумано Всевышним, уже названо по имени. Эти сути уже определены. То есть замысел Всевышнего присутствует в мире. И этот замысел не изменен, он определен. И известно, известно в данном случае, изначально известно, что человек не может тягаться с Всевышним. С тем, большой буквы они правильно переводят, кто сильнее его. В каком смысле тягаться? В смысле изменений. Множество вещей человеку определены. Да. Иногда богатство, бедность, черты характера. Наша ведь задача не менять черты характера, а смягчать черты характера, то есть приводить их к гармонии. Так, у нас два вопроса. Возможно, не относится к Коэлету напрямую, но как мудрейший из людей не предвидел распад царства после своей смерти? Во-первых, простите, кто сказал, что он не предвидел. Во-вторых, это не был распад царства там, где не удается, помните, 1000 жен, то есть 700 жен и 300 наложниц, там, где не удается купить стулья оптом, помните, Остапа Бендера и 12 стульев, там приходится бегать за ними. Помните, стулья расползаются как тараканы. И приходится делать уже в розницу. Так вот, распад царства, минимальное множество 2. Царю Шломо на уровне 1 не удалось привести мир к консолидации. Отсюда возникает необходимость отдельно Йосеф и отдельно Иуда. Два Машиаха и все, что мы об этом учили. И еще один вопрос. А мы не можем спутать ощущение настоящего счастья и ложного? Ощущение – это одно и то же. Отличие лжи от истины заключается во временности лжи. То есть, естественно, мы все можем перепутать. И потому, как вы помните, никаких гарантий не существует. И главное еврейское слово – это слово «тшува». А «тшува», кроме всего прочего, означает еще и пережевывание того, что было. Пересмотр. И это вот то, что в результате и дает нам какие-то шансы на успех. Читаем дальше. И мы уже весьма недалеко от конца. Одна из самых коротеньких глав. Всего 12 предложений у нас. Да, существует много вещей, что умножают суету. Какой же в них прок человеку? Множество само по себе никакого смысла не несет. И идея множества только лишь в том, что мы должны сводить это множество к одному. И царь Шломо снова это подчеркивает, говоря, что никакие множественные успехи, количество ничего в этом смысле не есть гарантия успеха, а только вот это вот внутреннее ощущение, которое действительно тоже может казаться ложным, но в этом и правила игры, гарантии в этом мире нет. И наша задача, даже вот обладая, по крайней мере, временно обладая вот этим ощущением внутренней гармонии, собранности, спокойствия и так далее, тем не менее не верить самому себе до самой последней секунды своей жизни, делать чуву, проверять, пережевывать и двигаться дальше. Ибо кто знает, это уже последнее предложение нашей 6 главы, что хорошо для человека в жизни? Считанные дни его суетной жизни, то есть вот этой попытки материального удовлетворения всех желаний, попытка достигнуть удовлетворения всех желаний, которую вот эти считанные дни, которые он проводит, и исчезают эти дни как тень. То есть, опять же, речь идет о материальных ценностях, которые, их обладание можно сравнить с тенью, поскольку так же, как тени исчезают в полдень, вот так же и все материальное, чем ты обладаешь, и материальное снова не только богатство, это могут быть знания, это могут быть даже знания Торы. Я напоминаю про Доэга Эдомитянина, который обладал абсолютной памятью, подозревая не только памятью, ибо возглавлял Сангедрин на секундочку в поколении царя Шаула и уже помазанного Давида. Кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Вот это вот с его богатством имеется в виду, с его достижениями, с его знаниями, которые он, например, старался передать множеству учеников. Но знаем из истории случаи, когда и множество, и вообще гарантий не существует. И смысл в конечном итоге, как и всегда, говорит царь Шломо, не в достижениях человека, а в том, сколько своей души он вложил в то, что он делал. И, естественно, повторим, душа в плохое не идет. То есть она может показаться, но она в плохое не идет, а сильничать силком ее, мы получаем как раз самый высокий уровень духовного наказания – карет. Валерий задает вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем особенность той главы, ее отличие от других и главная идея? Значит, ты, видимо, Валерий, опоздал к началу урока. Мы вначале об этом говорили, в двух словах повторим. Шестая глава продолжает пятую. Она приводит более жесткие примеры той же самой бессмысленности. Ну, то есть мы начали с вопроса о несправедливости. Очень часто люди видят совершенно недостойного человека, который получает вот чрезвычайно. И царь Шломо объясняет, что это исключительно поверхностный взгляд на самом же деле. И об этом говорит шестая глава, и в этом смысле она продолжает пятую главу. Это примеры того, что даже самые-самые-самые великие, в кавычках или не в кавычках, люди, которые вроде достигают столько, может пожелать их дыша, их существование на самом деле настолько хлопотное и неспокойное, что даже с выкидышем сравнив их, мы придем к выводу, что не видевшие, не познавшие и тем не менее обладавшие хотя бы спокойствием их превосходят. То есть задача 6 главы – дать более глубокие, более жесткие примеры вот этого ненасытного желания получить счастье, которое ничем в нашем мире не удовлетворяется, вот кроме вот этих подарков Всевышнего, направленных именно вовнутрь. Окей, господа, мы завершили 6 главу, еще вопрос в студии. Да. Смысл был царство Шломо на Рехувама и Еровама бен Навата, где Рехувам, это, конечно же, сын Шломо, потомок, ну, внук Давида, а Еровам бен Нават, потомок Юсефа. И в чем идея такого разделения? И ответ через Остапа Бендера. Там, где не удается оптом. Там, где царь Шломо не смог через 1000 жен и наложниц привести весь мир к общему духовному знаменателю, к Всевышнему, там работают уже через множество. Там, где не получается один, нужно множество. Минимальное множество – это два. И отсюда разделение на север и на юг, на Израиль и на Иудею. Лев задает вопрос, в чем же преимущество того, кто знает и что он знает? Ну, ответ, конечно же, он знает, что он ничего не знает. И это как раз и дает ему, ну, по крайней мере, претензию на счастье. Может быть, не оно само. Идея, снова повторим, идея не в результатах. Не в том, что мы знаем, а в ощущении, сколько всего Всевышний нам дает. И в этом смысле абсолютный праведник, который ощущает даже свои растительные силы, вегетативные силы, как подарок Всевышнего, то он обладает тем, что в этом мире мы можем назвать счастьем. То есть ощутить сиротство как блаженство, ощутить все, что у тебя есть, как подарок Всевышнего. И в этом преимущество. Так, еще один вопрос. Главы книги рассматривают все виды суеты человеческой. Или есть еще другие книги или отрывки истории? Когда мы говорим «все», имеется в виду, что царь Шломо хотя бы уже тем отличается от нас с вами, что он обладал всем тем, что обнулял. Не было более в мире человека мудрого, то есть достигшего результата в области знаний, в области чувств, в области владений. Да? Например, его власть как царя была тоже экстраординарной. Его богатства были экстраординарными. Его мозг был экстраординарным. И в этом контексте и ценность книги Коэлит в том, что он может говорить от первого лица. Он все результаты, доступные человеку, обладал возможностью их обнулить, поскольку ими обладал. Отсюда всеобъемлющесть этой книги. Окей, господа, следующее наше занятие, даст Бог, будет через неделю. 7-я у нас глава, она будет очень непростой и очень не короткой. То есть, у нас действительно 6-я, самая короткая глава, всего 12 предложений. И я хочу сразу предупредить, что вслед за следующим уроком 2 раза по воскресеньям у нас перерыв. Через неделю я буду в воскресенье, да, поскольку Ига дала добро, там будут у нас еще перерывы. Но следующее воскресенье мы с вами встречаемся как обычно. А вот уже через 2 недели у меня будет урок, даст Бог, в Киеве, все будет хорошо. И еще через 3 недели... В воскресенье урок будет в Москве. А потом вот уже на 4-ю неделю мы снова встретимся. Во-первых, у нас еще один урок на следующей неделе, 7-я глава. И после этого 2 недели перерыв. Всего всем хорошего. Спасибо за внимание.